«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Утро всем, либералы уже проснулись, а значит, время поговорить о людях искусства, которые сейчас в эти времена нелегкие. Мы рады все, что бизнес открывается, и торговые центры открываются, и парикмахерские тоже. А вот люди искусства все это время, многие сидели без работы, абсолютно. И у некоторых даже не было какой-то возможности заработать, и только приходилось разве что искать другую работу, но есть разные профессии, есть профессии, в которых возможна вероятность оставаться даже в условиях карантина востребованным, есть. И я так думаю, что это профессия художника. Для этого я пригласила сегодня художника, современного российского художника, поговорить с нами об этом. И у нас сегодня в гостях в первой половине часа Гоша Острецов. Во второй половине будем говорить про артистов. Гоша, ты меня слышишь?
Да, я слышу.
Ура, привет. Значит, вот смотрите, Гоша Острецов — это представитель вот такой современной, можно сказать, школы современного искусства московской, или нет никакой такой школы, ты просто представитель этого мира, и все.
Почему? Есть определенные там, питерская школа, московская школа. Ну, московская школа обычно ассоциируется с московской концептуализмом, но, в общем-то, я всех прекрасно московских концептуалистов знаю, это мои хорошие друзья, поэтому, в общем, можно сказать, что я, в общем-то, являюсь продолжением этой школы.
Вот, да, и это как бы следующий виток развития искусства. Скажи, пожалуйста, Гоша, как вообще художник, ты, кстати, не один художник, у тебя есть жена Люда, которая тоже художник, и
да-да,
у вас такой коллектив, то есть ты как бы видишь не только себя обозреваешь, но и как бы профессиональную судьбу своей жены в том числе. Скажи, пожалуйста, как живут художники на самом деле в России, вот в таком крупном городе, как Москва, из чего состоит твоя жизнь, твоя работа вообще?
Ну, я хотел бы уточнить вопрос, ты имеешь в виду вот именно сейчас или вообще?
Нет. Я хотела понять и вообще, чтобы понять, как изменилось сейчас. То есть ты расскажи, как это обычно бывает и поменялось ли что-то, потому что у меня есть подозрение, что, может, вообще ничего не поменялось у вас.
Современный художник придумывает прикольные проекты всякие, интересные, обращается к галеристам или к разным институциям, чтобы его реализовать. И много времени уходит на подготовку, теоретическую часть, практическую часть, что надо получить бюджет, чтобы купить материалы, там, арендовать мастерскую. Это, в общем, я бы сказал, что где-то 70% времени уходит на подготовку к реализации идеи. Вот, и поэтому, конечно, это много всякой и суеты, и всяких встреч, вот, и как будто бы все немножко не от тебя зависит. Вот это вот, это достаточно, такая заботливая, суетливая часть времени, которую нужно проводить для того, чтобы реализовать свои идеи художественные.
И вот ты, например, вот такой художник придумал проект, значит, у него начинается фаза переговоров, представить же еще проект нужно, то есть это практически как в бизнесе, в общем.
Да.
Увлекаешь еще людей.
В лучшем случае на реализацию уходит год, а так и 3 года. То есть от придумки до уже выставки и... когда уже, и при том, что это обычно такие инсталляционные проекты, которые, в общем-то, на рынок не попадают, и это все идет как бы практически параллельно.
На рынок, ты имеешь в виду на рынок искусства, то есть потому что уже когда ты его делаешь, уже неизвестно, куда он отправится после этого, правильно?
Ну да, потому что большие инсталляции, скульптуры, как правило, они остаются вот где-то там в хранениях или в фондах, или еще что-то, или там идут на закупку в музей, или на подарки в музей, когда, то есть простой человек, кто живет в квартире, не может себе позволить такие масштабные вещи, или какие-то такие... специфические объекты.
Ты каждый раз, на самом деле, конечно, когда есть имя и такая, как бы, уже есть знакомство, более-менее уверенно себя чувствуешь, что как бы следующий проект ты все равно найдешь кого-то, кто за ним заинтересуется. Или это как у актеров, которые, пусть даже, может, и некоторые звезды, но они же хоть и берут гонорар, там некоторым, может, даже бывает, кажется, что и большой, а оказывается, что они же отыграли роли, они не знают, в следующий раз их вообще когда-нибудь кто-нибудь куда-нибудь позовет или нет. Это вообще такая очень большая доля неопределенности в жизни.
Ну,
она
ты,
есть?
Да, ну ты знаешь, твоя аналогия достаточно интересная, да, потому что, например, если, грубо говоря, как театр для актера, который там работает на зарплате, в принципе, вот галерея, если художник работает за галереей, он, в принципе, раз в год показывает свою выставку, но это очень маленький процент художников, потому что галерей очень мало. Вот. А так, да, каждый раз это очень сложно, потому что, в отличие от там театра, как, в общем-то, бизнес-структуры коммерческой, то в искусстве это всегда очень сложный очень алгоритм востребованности. Обычно вот это крайне, крайне сложно происходит. Действительно, после каждого проекта это большая такая черная дыра, которую надо всячески раз преодолевать с творческими муками. Вот. И, соответственно, всегда есть конфликт с обществом, которое что-то там не понимает, или там как-то вообще соединить все эти концы с концами достаточно сложно.
Ну да, при этом же художники такие же люди, как, в общем, другие, у них есть и семьи, у вас вообще четверо детей. Я так просто для слушателей как-то так краску, что это не просто так вот прям совсем свободно, а вот должно быть какое-то планирование, в том числе и там расходов, доходов и так далее. Вот, и вот начался карантин. Вот ты обрисовал, как это происходит. Кстати, параллельно с большими проектами приходится ли... Или зовет ли душа вот просто какие-то акварели или что-то вот традиционный формат, ну, пусть даже с другой идеей.
Да, да, ну вот я тебя понял. Да, ну, в том-то и дело, это большая проблема, потому что если галереи, как правило, они не занимаются там вещами на бумаге, и графика обычно как эскизы или просто графические работы, часто современных художников просто скапливаются в столе, как подготовительные какие-то процессы, и мало кто этим занимается, потому что, в общем-то, раньше галереи, институции предпочитали крупноформатные вещи, и либо это живопись, либо это уже скульптура, инсталляция какая-то. Но, как правило, графика была всегда не востребована, считалось, что рынка бумаги нету в России, и как бы ее очень не ценят.
И она не продается у галерей, поэтому они этим не занимаются.
Да? Ну, потому что галерее выгоднее продавать большую картину за дорого, чем торговать бумажками, потому что клиентов у галереи не так много, и выгоднее продавать сразу дорогую вещь, чтобы чувствовать, что ты продал шедевр, грубо говоря, и получить больше дивидендов от этого.
Интересно. Так, и вот, значит, да, более-менее понятно, вот мне теперь стало. А и вот наступил карантин и ковид. Что это поменяло?
Да.
Ну, кроме того, что очевидно, я понимаю, что прекратились всяческие встречи и презентации проектов, потому что удаленно это, наверное, сделать тяжело.
Да, да, сложно.
При наличии.
Ну, это как раз карантин. Карантин попал на очень крупные всякие выставки. Вот, например, у меня две персональные выставки попали под карантин. Прям персональные, серьезные выставки. Вот. И около 5 групповых музейных выставок. Вот, поэтому...
А что дает выставка? Расскажи, вот что такое персональная выставка для художника, что такое групповая? Вот персональная, у тебя есть проект, ты его реализовал, какое-то количество работ, ты что, договариваешься, что они будут представлены там-то в течение такого-то времени, и надеюсь, что...
Да-да-да, конечно, ну, конечно. Да, конечно, я общаюсь там с галеристом или с институцией, с музеем или выставочным залом. Мы договариваемся о выставке, ее ставят в анонсы, я пишу. Если это институция, то, как правило, тоже приглашается и куратор. Это целая такая прям машина действий, вот, которая планируется там загодя, там за 2 года, за минимум за год, а то и 3. Вот, и это такая большая машина с производством, с теоретической частью, плюс там монтажники, развеска, свет, помещение, ну, в общем, вот это все, достаточно значительные, грубо говоря, вообще финансовые и физические затраты, которые вкладываются, и, как правило, такие большие персональные выставки, они не окупаются, они скорее для того, чтобы показать какую-то полноценно какую-то идею художника, вот, и потом что-то происходит, но очень медленно и как-то так постепенно.
Слушай, кстати, я должна сказать, что у нас тут слушатели тоже принимают участие в нашем разговоре, пока незримо. Но я напомню тем, кто хочет задать вопрос современному московскому художнику, у вас сейчас есть такой шанс. Вы можете это сделать через Telegram. Telegram наш говорит о Москобот. Я вижу все сообщения, уже сейчас начну зачитывать. Они уже есть, и вопросы, и такие они общие, конкретные. И СМС, если у вас нет вдруг телеграмма по какому-то недоразумению, то в СМС вы можете тоже задать ваш вопрос. Наш номер плюс 7-925-88-88-94-8. Пишите, пожалуйста. Да, я, кстати, должна сказать, что при этом получается, что большие художники, Гоша, отрезаны от широкой общественности, потому что широкая общественность, например, даже пусть в моем лице, она не всегда может найти время пойти на выставку. Ну, потому что люди работают, у них там дети, ребенка из сада надо забирать, что-то такое. Но это я про себя не всем нужно. Но тем не менее, ну, это как бы наслаиваются эти все там дела, усталость, да, и так, конечно, далее. И ты, да, как бы даже будучи обычным, в общем, человеком, там, не каким-то, может быть, даже мира искусства, не доходят твои ноги. Ты так и не знаешь, а может быть, краем глаза видишь по фотографиям в интернете из каких-нибудь френд-лент, что значит, где-то что-то там происходит. Так посмотришь, вяло скролл-скролл, и, ну да, классно, и все, и дальше пошел жить. Сейчас, что я вижу на Фейсбуке, я, кстати, дала две ссылки у себя в Телеграм-канале на две группы, где продается, продаются вот эти самые бумажки, про которые ты сказал, которых так не хватает на стенах, на самом деле, очень многих красивых домов, квартир, и вообще людей же это же все должно же радовать, в конце концов. Я вдруг вижу, что они есть, что они продаются, они доступны. Правда, там ажиотаж в этих группах, ну вот в частности вот в группе «Шар и крест», там уже много участников, 14 тысяч, и там, значит, кто первый крикнул того и, значит, того и работы, они доступны, там цены заведомо от 2000, да, 1000 рублей до... что-то там до 10 или что-то такое.
Ну, графика до 10, живопись до 20.
Да, это вообще очень дешево. Я должна сказать, что если на Авито ты зайдешь и просто напишешь «картина», у меня был такой опыт, я как-нибудь пост напишу, там интересно очень предложение, но, в общем, там такие цены есть и выше, а тут как бы вот именитые даже художники выставляются, и у тебя есть возможность это купить, ты это видишь, и это, ну, это меня вовлекает в процесс. Есть группа другая белорусских художников, она называется «Раз, два, три» или «Один, два, три» цифрами, тоже на Фейсбуке. Там поменьше народу, примерно такие же правила. Вот. Как ты ощущаешь этот опыт? Это скорее все-таки просто поддержать, так сказать, штаны и лямки, или это прям новое, как новый формат, с которым будущее в действительности? И, может быть, вернется бумага, и будет рынок?
Ну, ты знаешь, дело в том, что этот формат давно существовал, просто он плохо работал. Вот. Но именно во время пандемии, благодаря тому, что вот созданы вот такие правила, когда ты, у тебя покупают три работы, ты должен купить одну, то есть он как бы заставляет художника стать тоже коллекционером, поддержать другого художника. И, в принципе, если ты попал в эту систему, то рано или поздно тебя обязательно купят. И это очень поддерживает на самом деле, потому что, во-первых, создается нормальная конкурентная ситуация на рынке рисунка. Начинает, опять же, подниматься уровень мастерства у художников, потому что многие просто, ну, ограничивают себя просто там хорошим наброском, и все. Вот. И в данном случае для меня тоже достаточно важный момент, потому что мне как бы это возможность где-то оттачивать свое мастерство рисовальщика.
Ну, да. Вот,
потому что иногда часто, ну, забывают о том, что художники еще к тому же еще и это часть ремесла, вот, не только идеи. Поэтому это все очень полезно, мне показалось. И к тому же, благодаря вот этим правилам, возникает как бы здоровый, абсолютно здоровый ажиотаж, и у людей интерес, страсть к этому, и у художников желание рисовать. Ну, те, кому это... Опять же, это же не для всех художников, а только для тех, которые любят рисунок, по-настоящему любят рисунок и умеют создавать проекты графические. Вот, потому что, конечно, такие низкие цены заставляют художников именно думать для того, чтобы создать какую-то правильную серию, с тем, чтобы это потом впоследствии не помешало, например, его ценовой политике на другие вещи. Вот. И, конечно, мы договариваемся с галеристами, советуемся так, чтобы это было адекватно. Ну, например, там с моим галеристом Эльвирой Терноградской, галерея «Синтаксис», я ей рассказываю о своих вот этих опытах коммерческих в интернете и работы с шаром.
Она не ревнует? Ведь, получается,
нет,
галерист исключается из этого.
Да, но в этом и феномен, потому что у нее живопись, большие мои вещи, и она говорит, что, конечно, цены останутся те же самые, а зато я приобретаю больше известности и ареал коллекционеров, покупателей, из которых потом люди просто... На самом деле, как ты правильно абсолютно говоришь, просто узнать о современном искусстве в доступной форме достаточно сложно. А это демократизирует, оно делает и популяризирует искусство, и популяризирует личность художника. Вот, я, например, сейчас уже прекрасно понимаю, что если я буду делать большую персональную выставку, ко мне придет в 3, в 4, а может и в 10 раз больше народа после вот таких... после работы с Шаром и Крестом, потому что, например... Те люди, которые меня покупали, становятся моими друзьями в Фейсбуке. А, практически ни одного не было человека, с которым я был бы уже знаком и дружен по Фейсбуку.
Вот. То есть все новые. То есть реально...
Абсолютно новые. Да, абсолютно люди, которые вообще не знали. Даже какие-то уже сложившиеся серьезные коллекционеры. Я спрашиваю, они меня хотели там и покупали рисунки. Говорю, а вообще другие-то работы мои есть у вас? Они говорят, да, нету. Ну, то есть, как бы люди вообще, наверное, ну, не думали в мою сторону. И когда увидели уже рисунки, поняли, что это действительно художник, который что-то может сделать такое доступное для понимания и для как бы коллекционирования. Тут это уже ключ к крупным вещам. Вот один коллекционер потом на аукционе большую мою работу купил. И сейчас вот закончится карантин, и мы дальше будем общаться. Хочет приехать в мастерскую, посмотреть другие вещи. В общем, интерес возникает, это очень полезно. И потом все равно, например, когда буду делать выставку в «Синтаксисе» у Эльвиры, все эти люди придут, просто полюбопытствуют, посмотрят. Когда увидят действительно хорошую вещь, я думаю, и коллекционер захочет еще, кроме маленькой графики, иметь какую-то более крупную вещь, более серьезную.
Вот. Скажи, а это русские люди, коллекционеры? У нас же их очень мало. У нас это как-то... Ты знаешь,
стало
кажется,
больше. Что... Вот да? Благодаря... Вот, да, потому что я с Максимом уже, мы с ним очень давние друзья, Максим Боксер, который создал «Шар и Крест». Он рассказал, что около 100 новых коллекционеров через его «Шар и Крест» появилось. И это действительно так. Я общаюсь с людьми, которые просто... которых уже сейчас в коллекции через «Шар и Крест» 300 или больше даже купленных работ. Вот. И многие хотят для начала пока оставаться коллекционерами графики. Это сейчас очень модно. И потом это международная вещь. Я знаю, что многие там из Лондона, из Парижа покупают. Вот.
Вот здесь вот шары крестовские, наших, московских и других тоже покупают там из-за границы. Прямо иностранцы.
Да.
Не наши уехавшие,
конечно.
Переходит за пределы русскоязычного мира. Понятно. Слушай, давай сообщение. Вот нам пишут люди, просто задают интересные вопросы, мне кажется, в том числе общие. Но и не очень интересные тоже. Например, стратегический инвестор. Вот у нас есть человек, который подписывается, аттестует себя как стратегический инвестор. В моем представлении художник – это небритый мужчина с длинными немытыми волосами, в расхристанной неопрятной одежде, с рассеянным взглядом внутри себя, отрешенный от всего мира. Вот такой вот образ.
Это я.
Не бритый, но у Гоши, кстати, если вы зайдете к нему на Facebook, да, вы увидите, что Гоша совершенно еще удивительным образом одевается.
Это благодаря пандемии, понимаешь, я уже
превратился. Обычная
одежда. Сижу в деревне.
Нет, Гоша повязывает себе какой-то шейный платок, это просто так мило. Мне кажется, даже человек сидит в деревне, его никто там не видит, и он в шейном платке ходит, работает. Это здорово. В чем отличие современного художника от художника, спрашивает Сергей. Да, потому что я говорю современный, видишь, я оговариваюсь по Фрейду.
Да.
Я хочу на самом деле обозначить, это не то, что художник. Вот художник, который там, школа акварели Андреяки, допустим, да, там, или какие-то вот пейзажи, чем они отличаются? И еще тут вопрос тут же, что важнее, идея или форма, в которой она воплощена, смысл или качество? Несколько вопросов.
Ну, это вопросы все, как сказать, все важно, грубо говоря. Да. Важно абсолютно все. Идея, ну, чисто голая идея, типа там посидеть на кухне и перевернуть весь мир за бутылочкой, это тоже, конечно, приятно, или там за чайком с пряником. А действительно что-то нарисовать, реализовать, сделать какой-то как бы материальный продукт, который изменяет мир. Вот я знаю, что с каждым своим там штрихом или там ударом мастихины или стамеской я меняю мир. И это меня очень сильно утверждает в своей работе. Вот. И формы содержания – это такой должен быть, ну, должен быть баланс, конечно, должна быть гармония, симфония цвета, света и смысла.
Скажи, есть отличие современного художника от просто художника? Или на самом деле достаточно говорить?
Ну, я думаю, что просто художника как такового не бывает. Есть профессионалы и любители. Профессионал – это, ну, можно отнести к современному искусству. Потому что, ну, современное искусство, оно как бы еще не искусство, понимаешь? Оно – это процесс, в котором происходит. Но уже круг, например, общения художников, которые считают себя экспериментаторами, которые ищут какие-то смыслы, и сформировывается уже среда, вот эта среда, она, в принципе, является так называемым современным искусством, которое разрабатывает новый язык. Она не высказывается на языке традиционном, там, скажем, академизм, либо там экспрессионизм, или преследует там какой-то изм, там, наивное, наоборот, искусство или что-то еще, как бы стилизованное под какой-то стиль, а ищет свой путь, свое выражение и личности, и своего времени. Вот. А тогда это, конечно, уже вот то, что мы называем актуальный художник, но он пока об этом сложно говорить, потому что он вот мы, художники, которые себя перечисляют к направлению, скажем так, актуальных художников, мы еще только разрабатываем тот язык, на котором впоследствии будут люди говорить и понимать. Пока на этом языке разговаривать там, не знаю, там в Москве, там, может быть, человек 300.
Да, не очень много.
Понимают этот язык, а все остальное, да. Это как бы пока.
А надо, сложно. Чтобы все понимали потом, чтобы все привыкли.
Нет, а потом они в любом случае поймут. Ну, это как, не знаю, просто примеры из истории, там, какой-нибудь Модельяни, или там ранний Пикассо, там, голубой, розовый. Все это было мило, но люди к этому плохо относились, даже как импрессионистов, считаешь, что недописанные картины, как ерунда. Ну, к нам, как в 80-е годы, такое панковское искусство тоже понимали, только приехавшие какие-нибудь иностранцы, а русские люди только сейчас понимают, и благодаря там Володе Овчаренко, он очень сильно эту питерскую волну новых художников поднимает, и уже очень серьезные коллекционеры платят достаточно приличные деньги за, казалось бы, детские рисунки этих самых взрослых художников.
Да. Кстати, это очень страшно. Изобразить ребенка.
Ну да, сейчас тоже.
Пишет Рим Менко, это я не знаю, может быть, а как Гоша меняет мир, рисуя поп-арт с уклоном в комикс и заигрывает с далианством? Типа, что нового? Такой вопрос.
А, новое? Дело в том, что эпоха постмодернизма – это система цитат, то есть просто видя картинку и воспринимая это как поп-арт, можно остаться на этом уровне. В том-то и смысл современного искусства в том, что это надо погружаться в контекст. То есть надо смотреть, во-первых, есть серии, потом они связаны с инсталляционными. То есть я никогда не занимаюсь, там, скажем, живописью как живописью. Для меня это часть формы моей
вот
идеи.
Это
Вот, и надо скорее прийти на выставку, понять идею, о чем говорит художник, и потом уже смотреть, в каких формах он выражается.
Вот, спасибо, Гош, спасибо. Смотри, все в совокупности, то есть как бы даже по отдельной работе в современном мире уже, может быть, и сложно составить представление об идее художника в том числе.
Это просто ключ, потому что в своих работах я использую язык поп-арт, язык граффити, язык. Сейчас вообще я там и академического рисунка, и сюрреализма.
Гоша, так у нас время с тобой.
Всех направлений
время, того, время, время у нас закончилось. У нас сейчас все, новости жалко, по расписанию. Да. Но мы с тобой, Гоша, мы с тобой обязательно продолжим этот разговор, правда же? Все, я с тобой прощаюсь. Гоша, Георгий Острецов. Находитесь, посмотрите у меня в Телеграме ссылки на группы. Можете найти его в Фейсбуке. Сейчас новости.
Хороший вопрос.
Итак, мы продолжаем, и мы продолжаем. Мы поговорили с художником, и мы поняли, что там long-term, такие долгосрочные, на самом деле, проекты, истории, поэтому, конечно, карантин просто добавил, может быть, популярности некоторым из них, если они активно себя ведут. А что делают артисты? Что делают те, кто занимается перформансом, сценой, общением с людьми и рассчитывает на то, что у них есть публика, зрители? Дарья Де Консейсау у нас сейчас в студии, виртуальной нашей студии. Да, Даша, ты меня слышишь, Дарья?
Да, о, да, я на связи.
Прекрасно. Значит, давайте я представлю. Дарья одна из основателей вот этого телеграм-канала, который называется «Скоморохи пандемии». Я дала ссылку у себя в телеграм-канале, ну и на группу, где картины можно купить, и вот на группу, где просто можно помочь артистам. Ты просто в этом мире живешь, ты многих, я так понимаю, знаешь, ты из Петербурга, и там консерватория, и не только, и в Москве ты тоже знаешь многих. Расскажи, вот когда эта ситуация возникла? Я так понимаю, что есть государственные театры, где служат на зарплате, и, в общем, как на работу ходят артисты, у них есть любимая работа, они там играют спектакли. Сейчас не играют, но зарплату получают. Да. А есть те, кто, ну, никого нет там договорных отношений. Кстати, как они вообще, на самом деле, как правило, есть ли какая-то схема, как живут такие люди?
Вообще, на самом деле, если мы видим людей на афишах ведущих театров, будь то Большой или Мариинский, это не значит, что там, будучи даже известными, они штатные сотрудники этих театров. Они могут быть очень известные, весьма состоятельные, но при этом на контракте. Но некоторые из них, они особо и несостоятельные всегда были. Ну, просто у них график гастрольный был очень насыщенный, и они, как вольные птицы, с одной постановки в другую, в общем, лавировали по всему миру и не принадлежали, да, какому-то одному театру. Их очень много. То есть даже в Мариинском театре есть огромное количество людей, которые работают периодически, ну, имеют отношение там, и к гастрольной деятельности, и к постоянным сценам Мариинского. Ну, в Большом театре такая же, да, ситуация. Но, тем не менее, вот сегодня они в подвешенном состоянии.
Я, на самом деле, до конца... Алло?
Алло, да.
До конца я не поняла, исчезли мы полностью или... Или нет?
Да. Вот вернусь к тому, что есть огромное количество людей, которые в штате никогда не работали, но они при этом достаточно известны, и их гастрольный график весь сорвался. Они предоставлены сами себе. Как они, несмотря на то, что популярны и признаны публикой, и там мэтрами, и критикой, абсолютно не защищены сегодня.
Это удивительная, на самом деле, информация для меня. Я, конечно, думала, что все лица, которые мы видим на афишах, уж точно ими дрожат. Почему такая ситуация возникает, что они не в штате? У них просто, чтобы иметь люфт и где-то еще участвовать? Или... И что значит контракт? То есть контракт театральный значит, что ты не сыграл спектакль, не получил деньги, так?
Да, это контракт, который подписывается на один проект. Такая система многим симпатична, потому что артисты, ну, до недавнего времени ценили возможность поработать с разными дирижерами, например, с разными режиссерами, на разную публику. И возможность гастролировать – это очень ценно для многих людей во всем мире. То есть, и это, кстати говоря, не означает, что они там богаче или, наоборот, скромнее в финансовых, да, доходах. Это просто такой стиль жизни. Либо ты каждый день ходишь на репетицию в один и тот же театр и утром на детский спектакль, или вечером на взрослый, и с этим театром гастролируешь. Либо ты сам выстраиваешь свой, как бы, карьерный путь, и ты можешь полгода быть в Санкт-Петербурге, дальше ты едешь на постановку там, в Берлин, потом ты, может быть, поставишь сам что-то в каком-то провинциальном городе в России. То есть это очень интересный, творческий, естественный путь. Он сейчас исключен во всем мире. То есть это не только российская ситуация.
Ну, конечно, да.
Слушай, вот, и, кстати, хочется сказать, что в России, наверное, единственный вообще прецедент, что такая большая государственная поддержка именно государственным театрам. Естественно, есть огромное количество людей, которые не в штате, да, и, ну, их, правда, много. Но, тем не менее, вот в Метрополитен опера нет такого понятия, как штат. Есть контракт, который подписывается
с большим количеством... Они просто все сидят без денег сейчас, ты хочешь сказать,
да.
В Метрополитен?
Да. Да, и, ну, либо какие-то половина контракта выплачивается, а половина потом, ну, когда это потом настанет.
Да, неизвестно, когда вакцина будет, жидкий чип.
Да.
Слушай,
да.
Скажи, пожалуйста, ну и что вы придумали? Вот ты видишь эту ситуацию, ты, твои там, там коллеги, друзья, вот она возникла, и что вы придумали? Вот на данный момент.
На самом деле огромное количество людей по-разному видят выход из ситуации. Ну вот мы создали телеграм-канал, пока он очень скромно развивается, малое количество подписчиков, но мы надеемся на взаимопомощь более активную. Ну, такая адресная помощь, допустим, в режиме таких спокойных ежедневных публикаций, творчество одного там, из пострадавших, так сказать, артистов, кратко описывается со всеми заслугами, наградами, чтобы зрители, так сказать, в онлайне не думали, что это просто человек там какой-то неуспешный и так далее. То есть он еще недавно стоял там на лучших сценах, он еще недавно был востребован, вот, ну, 2-3 месяца, да, такой ситуации. Mm-hmm. Вот поэтому есть возможность адресно помочь без какой-либо промежуточной платформы. То есть нету
это
фонда,
просто
который...
прямой перевод получается, да?
Да, прямой перевод. Да.
А, смотри, а вот ты говоришь, вот, ну, это не то чтобы неуспешные люди, и у вас есть там какой-то... Вы стараетесь отбирать тех, кто вот уже чего-то добился, ведь там же наверняка полно людей, которые не были такими уж звездами, вообще говоря.
Ну, конечно.
И они же тоже... Ты же не знаешь в этом мире, когда у тебя выстрелит твоя звезда,
ну,
зайдет.
Ну, звезды вообще единицы. Когда люди ходят в театр, вряд ли они выходят, запомнив фамилии всех, кто для них старался. Вряд ли они знают фамилию каждого флейтиста.
Вообще никого не знают. Одного.
Каждого балеруна, да. То есть, ну, да. Похлопали, вышли. Спектакль был хорош. А кто из этих артистов через 2-3 месяца, в общем, что поел, это уже другой разговор. То есть... Mm-hmm.
То есть даже в обычном режиме там все мало предсказуемо, а тут абсолютно точная дыра. Скажи, да. Пожалуйста, а что-нибудь, ну, то есть ваш формат какой? Человек сам себя представляет на видео и говорит, я такой-то, такой-то снимался или там работал, или служил там-то, там-то,
ну,
играл?
Нет, мы как бы его представляем, потому что не у всех есть по разным причинам желание о себе говорить, кто-то скромничает, кто-то считает, что о нем скажут лучше другие, ну, потому что, в принципе, вот как ты работал всю жизнь, такое сформировалось о тебе мнение. Mm-hmm. Поэтому мало кто, ну, сам себя хочет даже представлять, ну, в такой ситуации особенно. Вот. Если люди выходят со своих соцсетей, со своих страниц в онлайн, в эфир, они обращаются, им есть что сказать. Если они в нашем канале представлены, то о них краткую информацию дают администраторы канала, и ссылку на их уже былые выступления в полных когда-то залах, в YouTube и другие ресурсы.
Ну да, на самом деле я подумала, сейчас так стыдновато взять, выйти и сказать, здравствуйте, я такой-то, у меня нет денег.
Конечно. Ну,
помогите,
так недавно
пожалуйста.
Сделала, да, так недавно сделала не больше, не меньше, ну, в какой-то другой форме, практически этот смысл. Замечательная, одна из самых лучших пианисток России, Полина Осетинская. Понимаете, вот она недавно на своей странице написала текст,
где,
в Фейсбуке, да, в котором призвала общественность что-то придумывать по поддержке артистов, ну, естественно, ее в том числе беспокоит своя семья и дети, которых надо кормить.
Да, вот. Это вообще, конечно. И слушай, ну, пока я так понимаю, что у нас люди не, вот в этом направлении не очень активно помогают. Хотя,
не очень активно.
Хотя, ты знаешь, вот я совершенно другой пример, вот из другой области, но это все-таки своего рода, наверное, можно сказать, благотворительность, то есть когда ты добровольно жертвуешь ну, вот жертвуешь кому-то, кому-то хочешь чуть-чуть помочь, да. Потому что маленькая даже помощь, это сразу. Вот были наблюдения, есть какая-то предварительная статистика о том, что традиционные виды пожертвований, ну, такие как там на лечение детей или там на поддержку тех, кто там за защитники, там собачек этих своих собирают, у них сейчас новый урожай щенков. Вот да. У них нету проседания по пожертвованиям, потому что все понимают, что, ну, сейчас начинаются самые плохие времена, и из-за этого люди, ну, как бы активнее начинают друг другу помогать. А артисты же раньше никогда, ну, не было такой ситуации, и это непривычное совершенно направление для помощи.
Люди, да, люди, наверное, просто не могут поверить и принять то, что вчера более-менее там респектабельные люди сегодня не знают, что им
слушай,
есть.
Ну, согласись,
это невозможно в это поверить просто.
Но в то же самое время согласись, что эти люди, тянь-ху, люди рек и озер. Кто такие артисты? Ну, то есть артист — это вот скоморохи пандемии, да. Называется, я же говорю, это скоморохи, которые традиционно, ну, в нашем точно, мне кажется, в российском каком-то вот менталитете, это такие люди, которые занимаются делом, без которого можно прожить. Ну, я бы так сформулировала.
Без которого зрители могут прожить.
Зрители, да-да-да.
Сам это артист не может без этого прожить,
да,
если это хороший артист.
Ну, это да-да-да. То есть я имею в виду, вот, может быть, просто это может быть тупиковая, на самом деле, совершенно ситуация, когда люди думают, ну чем-то занимается там, и, там кривляется там на сцене. Ну, я так совсем уже в пределе.
В этом есть своя правда, и я, в принципе, могу признать, что не так давно была популярна мысль, что художник должен быть голодным, но вот сегодня он, наконец, стал голодным. Вот, можно этому, конечно, и радоваться, и злорадствовать, но, с другой стороны, вот, поскольку я из Санкт-Петербурга с вами говорю, вот, в нашем городе есть память о блокаде Ленинграда. И в самые страшные, голодные, холодные годы, времена и месяцы, работала филармония, в которую приходила половина оркестра, потому что половина либо умерла, либо не могло, дирижер и какие-то зрители. Наверное, это... Ну, мы, конечно, надеюсь, не дойдем до такого...
Нет-нет, не дойдем.
До такой катастрофы. Но, тем не менее, искусство, оно как какой-то внутренняя необходимость. Потому что если сегодня люди скажут, что оно не так важно, возникает вопрос со стороны артистов. А почему, когда все было, в общем-то, прекрасно, да, почему такое количество премьер, зрительных залов, селфи из антракта, почему это было модно? Только потому что это модно или потому что люди любят искусство?
Но, с другой стороны, хлеба и зрелищ. То есть, кроме хлеба, вторая по величине вещь – это зрелище. Давайте я напомню, у нас есть ведь слушатели, они могут принимать участие в нашей беседе через СМС, через Телеграм. Сейчас я звукорежиссеру напишу, может быть, еще и звонки успеем попринимать. Давайте напомню, Телеграм, если у кого есть Телеграм, во-первых, ну, во-первых, чтобы ссылку увидеть и посмотреть на этих людей, которые сейчас остались без денег, и которым стыдно просить, но на самом деле надо им помогать. Это у меня все в телеграм-канале Анастасия Аношко. Сейчас в эфир вы можете написать и задать вопрос Дарье, например, как одной из тех, кто, ну, печется об этих людях и помогает им что-то делать, как-то выживать. Телеграм наш, родийный, говорит МСК-бот латинскими буквами в одно слово. И если у вас нет телеграма, то можете написать смс-ку. Смс на номер +7 925 888 894 8. 94,8 – это частота наша московская в Москве. А в Петербурге, как мы знаем, можно нас слушать в трансляции. 7-3-94-8 – это наш прямой эфирный номер. Сейчас я вот пойму, наш звукорежиссер нас слышит или нет, сможет он нам организовать прием звонков или нет. И потому что эмоции, чувства и радость, пишет Ирина. Ну, это вот она поясняет, почему надо помогать. И еще человек спрашивает, а как к вам попасть? Осетинскую знаю Елизавета, не сестра ли? Ну, мы не знаем, я не знаю, насчет там сестер, не сестер, но вот если Facebook есть, то вы идете на Facebook. Если есть Telegram, идите в Telegram. Поставьте, в конце концов, если у вас есть смартфон, если у вас не кнопочный телефон, вы можете сделать себе Telegram и там зайти, найти, просто набрать Анастасия Аношко, вам выпадет мой канал со ссылками, либо скоморохи пандемии. Посмотрите эти ролики, посмотрите, почитайте про этих людей и помогите им, потому что... А, кстати, Даша, я хотела... Дарья, наверное, лучше, да.
Да-да-да.
Скажи, пожалуйста, есть ли те, кто сейчас пока вот нет ничего, стали работать, не знаю, курьерами в колл-центре, что-то такое?
Да, есть. Я сейчас сразу не назову эти фамилии, но я думаю, что и не стоит
не надо,
называть.
Не надо, не надо, зачем же?
Ну, даже вот в своей памяти, да, конечно, есть. Ну, потому что особенно это там мужчины, которые как бы привыкли, что они кормильцы, да, если у них есть дети, конечно. Нет другого варианта. Другое дело, что сейчас очередь многотысячная на одно место, да, по части курьеров.
Ну, вот. Слушай, в колл-центре это, конечно, ничего, я такого просто, говорят, там сейчас очень высокие зарплаты, хотя все уже, поскольку открывается, сейчас все это будет сворачиваться, вся эта история. Говорят, что падает, например, ну, какие-то признаки вот карантина, которые были, например, заказ продуктов онлайн, он сейчас резко снижается, возвращается к уровню до вот этого карантинному, то есть люди прям с удовольствием начинают ходить и вращаться. А почему не регистрируются как безработные, чтобы было хотя бы пособие на еду, спрашивает Алексей Ферц. Это вот один вопрос. И Григорий из Санкт-Петербурга, у нас есть слушатель, который у нас там, санкт-петербургский, спрашивает, говорит, у меня сосед-музыкант сейчас в такси работает. Скажи, пожалуйста, а что вот с биржей труда, вот эти вот все ходы, они как бы, они доступны или нет?
Ну, конечно, они доступны. Я не знаю, кто спросил об этом. Размер этого пособия интересовался ли человек, да? Можно ли прожить с семьей на
или
это пособие?
Или арендовать, например, квартиру, да? Если многие
да, если человек, вот именно, да. Или оплатить ипотеку за квартиру. То есть понятно, что все сейчас пересмотрят свой образ жизни. Может быть, еще недавно наши бабушки, дедушки умирали и оставляли наследство, а сейчас, не дай бог что, человек оставляет детям ипотеку. Да? Может быть, не стоит жить вот так? Вот хороший как бы толчок, чтобы переосмыслить вот образ жизни.
Ну да. А я не думаю, что все артисты живут на 15 тысяч рублей, что у них нет накоплений. Хватит прибедняться, пишет Любаша. Ну, вот такое есть сообщение.
Ну, конечно, да? Не все. Безусловно, Любаша права.
Нет, кто-то, у кого-то есть накопление. Просто вы не знаете, когда все вернется. Представьте себе, Любаша, что у вас есть накопление, но это на черный день. А если вы сейчас начнете их проедать, и дальше что? То есть они у вас закончатся, а вы не знаете, когда. И вернутся ли залы, вернется ли прежняя жизнь, до сих пор, на самом деле, вопрос открытый.
Ну, я, если честно, вот очень как бы даже задевает такой вопрос, такое отношение к людям искусства. Я понимаю, что есть телевизор, который воспитал у публики отношение, что по ту сторону экрана очень богатые люди. Но если выключить телевизор и прийти в обычный театр, вы увидите других людей, у которых очень скромные зарплаты, которые приехали, может быть, из провинции, и у них есть семьи, и проблемы такие же, как у всех остальных людей, которые еще недавно посещали эти театры.
Давай звонки. У нас есть звонки. В Москве пишут 19 тысяч лучше, чем ничего. Но это в Москве. Мы же говорим про артистов везде. Так, а как же остальные живут на 10-15 тысяч? Ну все, пошло, поехало. Нет, я люблю такие разговоры. Да. Как... Звонки давай примем, потому что, может быть, мы еще получим какую-то информацию, а может быть, нам позвонят люди, которые сами, может быть, нуждаются. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Виктор Михайлович.
Да, Виктор
Михайлович.
Знаете,
полностью согласен, что есть настоящие артисты, которым надо помогать. Но у нас в этой среде огромное число паразитов, приспособленцев и бездельников, которых мы видим по телевизору, в ежедневных этих проектах, за которые они за один съемочный день на телевидении сотни тысяч получают. Кто это люди?
Спасибо. Но если вы видите... Спасибо большое. Спасибо за звонок. Если вы их видите каждый день по телевизору, это значит, что они не совсем бездельники. Вам, может быть, кажется, что это легко. На самом деле... Но это оценка просто. Не хочется, не помогайте, но вы можете посмотреть и тех самых настоящих для себя выделить. Не надо всем, одному. Человеку помочь, если у вас есть возможность. Если нет, вообще не о чем говорить. Нет возможности, спасаемся как можем. Ведь нельзя помочь другому, когда ты себе не можешь помочь. Русский инженер пишет, накопление на черный день на 3 черных месяца хватит. Не хватит, не хватит. Вот у него так, у русского инженера. Да, ну что пособие маленькое. Да, а много ли они кому помогали, когда были на высоте? Вот, слушай, ну это такой срез. Вот люди пишут, причем я тебе обращу внимание, через Телеграм, это не смс-ки. Uh-huh. Это телеграм-канал.
Ну, нет, я могу понять, откуда возникло такое отношение, да, к сфере искусства. Я могу сказать, что, ну, скажем, есть 80% артистов, которые, которым стыдно всегда было за то, что по телевизору их представляют. Ну, так не стоит смотреть, наверное, телевизор. Есть огромное количество там других альтернативных проектов. Я даже не хочу говорить сейчас про Мариинский и Большой театр. Они, в принципе, в целом в порядке. Потому что это на весь мир знаменитые коллективы с государственной поддержкой, с клубом друзей в виде огромных корпораций. Конечно, все сейчас поприжали, так сказать, затянули пояса, в том числе они, но они не столь пострадали, как те, о ком я все-таки говорю. Вот. Mm-hmm. Ну, если люди, в принципе, не считают искусство важным, тогда, наверное, не стоит в другие времена посещать музеи, театры, галереи и так далее.
А да, и детям на праздник аниматоров приглашать, которые на самом деле тоже, в общем, артисты и так далее. 7373948, давайте звонки, звонки живых людей послушаем. Как вы относитесь? Готовы ли вы помогать артистам? Артистов у них нет ни малейшего шанса сейчас заработать. Алло, здравствуйте.
Ой.
Это лирическое было отступление. Да. Знаешь, бывает, люди поставят на дозвон и не успевают подбежать. 7373948. Алло, здравствуйте.
Гости и гости, Михаил Иванович.
Михаил Иванович, да.
Значит, считаю, первое. Помогать мы в данный момент не должны. Я лично не готов. Во-вторых, в артистической среде должны быть созданы профсоюзы, которые должны в тяжелый момент помогать друг другу. Должны быть спонсоры. Те, которые много зарабатывают, должны в своей среде помогать тем, кто сейчас находится в тяжелом положении. Но я лично не только не готов, но и категорически против этого.
А почему вы думаете, что спонсоры сейчас хорошо себя чувствуют?
Я объясняю. Еще раз повторяю то, что я уже сказал. Должны быть созданы профсоюзы, которых должны распределять, в том числе смотреть за эфирным временем, чтобы не было распределения эфирного времени, тире, в скобках считайте, денег, так, только кому-то, чтобы там создавались какие-то кланы. Но они и существуют, эти кланы. И эти профсоюзы должны в тяжелый момент финансовый помогать тем, кто находится в тяжелом. То есть
спасибо.
Сначала внутри этого коллектива.
Спасибо, ну, Дарья. Есть ли вообще, на самом деле, какой-то профсоюз сейчас?
Ну, профсоюзы, во-первых, если бы они были, то они были бы не только в сфере искусства. Ну, формально на бумаге.
Слушай, формально они есть. У нас есть. Вот у меня тут за окном есть один дворец с советских времен.
Да. Нет, ну, это такая советская схема жизни. Может быть, она прекрасна, но почему-то она последние 30 лет не работает. И глупо сегодня ждать, что она заработает.
Нет, обратите внимание, что люди мыслят категориями прошлого. То есть они дают такие рекомендации, как если бы все было как прежде.
Как и было прежде, но не 3 месяца назад, а 30 лет назад.
Ну, в целом, с другой стороны, может быть, это повод задуматься, действительно, вот эта ситуация с пандемией, о создании некого какого-то для каждого комьюнити профессионального своего настоящего профсоюза, который будет там и стаб-фонд делать, и потом его, значит, пушить.
Нет, это абсолютно здравое предложение, но, мне кажется, оно не исключает человеческого участия. То есть, когда кто-то придет, организует и сделает, это, ну, полное снятие с себя какой-то человеческой ответственности. Мне кажется, что не профсоюз приходит и покупает билеты на спектакль, концерт, выставку, а каждый человек. И если сегодня все сидят дома, почему бы не купить, условно говоря, этот билет для того, чтобы помочь кому-то?
В Ютьюбе пусть зарабатывают, пишет русский инженер, так, как если бы это было очень легко. Русский инженер, смотрите, я выкатила первый ролик в Ютьюб, посмотрите, это очень непросто там начать зарабатывать. Особенно, то есть если бы я сейчас задалась целью, даже не будучи артистом, а, например, по новостям зарабатывать в YouTube, это вопрос не одного месяца точно, а, скорее всего, нескольких лет. Профсоюзы — это не прошлое, это нормально во всем мире, пишет Андрей. Даша, спасибо тебе большое. Но, видишь, у нас мы как бы столкнулись вот с тем, как люди относятся к этому в целом и в массе, хотя и были тут те, кто готов помогать и так далее. Я напомню, в телеграм-канале, в моем есть ссылка на телеграм-канал «Скоморохи пандемии». Дарья рассказывала нам о том, в какой ситуации оказались артисты сейчас. Не все, как выясняется, работают в штате, не у всех есть зарплата. И эти люди Некоторые оказались в бедственном положении, им стыдно, неудобно просить помощь. Они даже где-то подрабатывают. Но вы в ваших силах, вы можете поддержать, выбрать, почитать, выбрать любимцев и кому-то, может быть, помочь.
Потом, если можно, я еще пару слов скажу, что вот Светлана Сурганова не так давно организовала огромный марафон в помощь больным детям. Это, к слову, тому, что артисты собрали деньги.
Тоже, они помогают, действительно. Да. Даша, спасибо большое, у нас сейчас новости, всем пока.